Да, действительно. Каким образом привязать многомерное пространство к звуковой среде? Казалось бы, дикость. На самом деле привязать можно. Была бы фантазия, было бы желание с этим всем общаться, и тогда получается, в общем-то, очень интересный результат. Значит, представим себе, что у нас есть отрезок длиной единицы. Выбросим из него среднюю часть. У нас получится два отрезка по 1/3, разделенные пустотой длиной в 1/3. Из этих двух отрезков снова выбросим центральную часть, у нас получится 4 отрезка по 1/9. То, что сейчас я рассказываю, является задачей Георга Кантора, которую он поставил где-то в начале 20 века. И вот, если следовать вот этому алгоритму, выбрасывая из все уменьшающихся отрезков их центральную часть, то мы в конце концов очень быстро получим ряд отрезков, которых будет все больше, они сами будут все меньше и меньше, так сказать, в конце концов получится некая пыль, точки, которые будут расположены более-менее равномерно на числовой оси, да?
Потому что центр мы выкинули.
Да.
Многократно.
Да, многократно выкидываем центры из этих вот отрезков. Легко сообразить, что вместо единого отрезка будет их все больше, 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 они будут все короче, и в конце концов издалека они будут видны, и даже не издалека, как просто пыль, количество элементов которой будет все больше и больше. Так? Получающаяся картина носит красивое название «пыль Кантора». У меня почему-то это сочетается с понятием «звездная пыль». Действительно, если... Да.
Но пока непонятно, как это, какое это имеет отношение.
И не может быть понятно, пока мы не доведем это до конца. Возникает вопрос. Размерность того, что у нас получилось, какова? Это отрезок? Нет. Но это и не точка, потому что точек много. Значит, размерность отрезка – единица. Размерность точки – ноль. Размерность пустого пространства – минус единица. А вот размерность вот этого винегрета, вот этой пыли, звездной пыли, вот какая? Путем некоторых несложных математических расчетов можно показать, что размерность полученной конструкции составляет, если мне память не изменяет, 0,64. Размерность дробная. Диковато, да? Мы привыкли жить в мире с размерностью целой. Правда, в этом мире есть числа, которые почему-то никак не хотят быть целыми, и от которых в этом мире очень много зависит. Отношение длины окружности в диаметре, число π. Основание натуральных логарифмов, число е, оба трансцендентные. То есть их мантиса, то, что стоит после запятой, представляет собой бесконечные непериодические конструкции. Вот странно, правда? Мир вроде трехмерный, целых чисел вроде предостаточно, а вот есть еще и вот такие вот. Есть еще и иррациональные числа, тоже не очень понятно, откуда берутся. Оказывается, в нашем мире есть и размерность. Чем эта размерность будет дробной. Как связать это с более понятной реальностью? Очень просто. Вот перед нами стол. На нем столешница, да? Столешница представляет собой плотный кусок доски полированной. Понятно, что ее размерность четко равна 2. Да? Никто с этим спорить не будет?
Поверхность.
Поверхность. Теперь представим себе легкую, прозрачную тюлевую занавеску, которая висит на окне. Ее размерность какая?
Только не равна 2.
Правильно. Я тоже так считаю.
Ни в коем случае.
Вот
она расположена внутри трехмерного, да, пространства, она, но она сама по себе организована.
Вот, она организована как не совсем понятно как.
Куда, ну, как волны какие-нибудь.
Куда не ткни пальцем, обязательно попадешь в дыру, да? Потому что нитки редкие, а расстояние между ними часто. То есть попадаешь все время в пустоту. Так какая же у нее размерность? Не единица, потому что она плоская. В нее можно завернуться.
Или можно ее представить в виде, да, нитей, вот, одномерных, более, но которых много и которые
более, значит,
там,
пожалуйста,
скреплены.
Такая вот борода из нитей, которая висит и колеблется под ветром. Вот у нее какая размерность? 1, 2 или 3? Или может быть что-то еще?
Так вот это такие... совокупность одномерных систем, но расположенная внутри трехмерного
Понимаете,
пространства.
Понимаете, Евгений, дело в том, что существует ситуация, когда количество переходит в качество. Если нить одна, она будет одномерная. Вот если их 1000, что будет?
Многомерная не будет.
Вот, получается что-то не совсем одномерное. А вот сколько мерных, на самом деле?
Полутора.
Значит, на самом деле ответ на этот вопрос не так прост. Дело в том, что пыль Кантора обладает так называемым свойством фрактальности. Фрактальность – это некоторое свойство, которое содержит в себе некоторую потенциальную бесконечность. Потенциальная бесконечность в данном случае в том, что мы можем бесконечно делить эти кусочки отрезков, и их будет все больше, а сами они будут все меньше. Значит, если мы возьмем что-то еще, то мы обнаружим, что фрактальность присутствует везде и всюду. Например, значит, например, английские картографы обнаружили, что чем крупнее масштаб, тем больше длина побережья.
Ну, правильно. Это больше и больше.
Значит, если мы возьмем прибор, который называется корвиметр, и будем им огибать все более подробную карту, мы выясним, что длина участка побережья будет все больше и больше. Дикость какая-то.
Да. Нет, ну это правильно, да.
Но...
А если каждую песчинку
быть, да,
считать,
если правильно,
на берегу,
странно.
То каждую песчинку вот так вот.
Если мы возьмем этот самый корвиметр и начнем огибать каждую песчинку, а если мы возьмем что-то еще, ну, например, вот будем внимательно под микроскопом рассматривать нить накаливания лампы. Кажется издалека, что она представляет собой вот такой вот правильный многоугольник. При ближайшем рассмотрении выясняется, что многоугольник свернут из спирали, а при еще более подробном рассмотрении спираль свернута из многих спиралей, то есть уже микроспираль. Вот за счет чего получается, собственно говоря, ну, вольфрам имеет высокое сопротивление, значит, и очень тонкие эти самые проволоки, они способны раскаляться до бела при довольно большой силе. Ну, чем не фрактал? Ну, почти. Что есть реальный фрактал? Пожалуйста, любой лист с любого дерева, лист кленовый, осенний, возьмите, попробуйте измерить его периметр. Более того, существует задачка в математике, легко доказываемая. Вот какая. Давайте возьмем с вами обычный шестиугольник, правильный, да? И в середине каждой стороны шестиугольника выстроим треугольник, тоже правильный треугольник. Получится такая зубчатка, да?
Да.
Затем на двух внешних сторонах этого треугольника возведем снова маленькие треугольники. Будет такая более сложная зубчатка.
Ну да, это уже фрактал.
Процесс можно продолжать бесконечно. Так вот, периметр такой фигуры будет стремиться к бесконечности, а площадь не будет. Площадь будет ограничена. Вот такие вот интересные вещи.
Он будет стремиться только к какой-то определенной величине.
Да. Площадь будет стремиться к пределу, который выражается конечным числом.
Да.
А вот периметр...
Периметр каждый раз вдвое увеличивается.
Да. Периметр будет стремиться к бесконечности. Точно так же, как если мы будем складывать с вами числа. Единица, одна, вторая, одна, третья, одна, четвертая, пятая, шестая, седьмая. По-моему, сумма ряд расходится, насколько я помню. Значит, сумма ряда равна бесконечности. Фрактальность, таким образом, красивое слово, значит, она, это свойство реальных структур, в которых содержатся некие сложные компоненты, необъяснимые, ненаблюдаемые и так далее. Значит, фракталы – это один из объектов исследования современной машинной математики. Как связать это с музыкой? Нащупывается интересная связь, и вот у меня уже есть работа на этот счет, и не одна. Работа 5 уже, по-моему, я об этом написал. Суть вот в чем. Давайте возьмем реальный музыкальный сигнал и построим его фазовый портрет. Возьмем, отложим сигнал по оси, по другой оси с фазовым смещением небольшим, значит, и получится довольно интересный фазовый портрет, представляющий собой или правильную геометрическую фигуру в случае однотонного сигнала, или более сложную фигуру в случае, например, интервала. В случае интервала это будет скручивающаяся спираль, потому что мы считаем, что интервал – это затухающие колебания. Если они не затухают, мы опять получим овал. Эллипс, по которому изображающая точка будет крутиться бесконечно долго. Вот. Значит, немножко усложним задачу. Введем реальный шум, который всегда присутствует в любом сигнале. Шум компьютер смоделировать уже не может, он его может только считать и изобразить. Я проделывал и это. Наличие шума приводит к невероятному усложнению фазового портрета. Давайте сделаем следующее. Прямо вот на экране с помощью возможностей MATLAB будем рассматривать каждую отдельную линию. Можно убедиться в том, что пучок линий разваливается на все более и более тонкие нити. И при колоссальном увеличении, а MATLAB способен увеличить изображение чуть ли не в 10 миллионов раз, легко и просто, только на этом масштабе мы получаем отдельные линии, которые уже не разваливаются далее. Разрешение машины этого не допускает. Но этого не означает, что этого нет в природе. Не так ли? У машины есть конечная точность представления. Она работает с конечными массивами, у нее конечная скорость действия, она может очень много. Но эти огромные множества не являются ограниченными. Впрочем, и ограниченными, и конечными. Конечность – это конечное количество элементов, ограниченность – это максимальное значение на величину любого из элементов. Да? Мы не можем работать ни с бесконечными множествами, так сказать, мощности континуума, ни с бесконечным значением элементов внутри этих множеств. Таким образом, вот она первая зацепка. Оказывается, машинная картинка обладает какими-то квазифрактальными свойствами. Пойдем дальше. Сделаем еще один математический трюк и построим так называемый корреляционный интеграл. Это вот что. Что собой представляет реальный рисунок на фазовой плоскости? Это некоторое количество точек, которые объединены какой-то кривой, да? Если есть точки, между ними есть расстояние. Вот давайте попробуем выяснить, каковы эти расстояния и каково отношение расстояний в заданном диапазоне к общему количеству расстояний между точками. Я понятно объясняю или не очень? У нас есть 10 тысяч точек. Между ними есть разные расстояния. В полмиллиметра, в миллиметр, в сантиметр, в 2 сантиметра, 3 сантиметра, в 5, в 10, в метр, в 10 метров. Так? Общее количество расстояний между точками оценивается порядка, числом порядка 100 миллионов, если 10 тысяч точек. Я делаю следующее. Я выясняю, что расстояние в 1 миллиметр очень мало. Расстояние в 2 миллиметра больше. Расстояние в 5 миллиметров еще больше. Расстояние в 1.5 сантиметра максимальное количество из всех возможных расстояний между точками. Вот расстояние в 5 сантиметров меньше, в 10 еще меньше, а в метр уже просто нет. То есть, если я построю количество значений расстояний, то я получу вот, такой вот, вот такую кривую, это называется плотность распределения по Карлу Гауссу. И вот путем несложных действий я выяснил, что самое большое количество расстояний, встречающихся, равно 1 сантиметру. Значит, и то, что вы сейчас поняли и носит в теории вероятностей название плотности распределения. Вот у нас получается вот такая вот кривая, подобная кривой Гаусса. Правда, надо еще доказать, какая это кривая. Возможно, что это не Гаусс, а Пуассон или кто-то еще. Но я уже знаю, как это сделать. Так вот, корреляционный интеграл как раз и показывает, какое у нас отношение есть данного расстояния к общему количеству расстояний. Получается некоторая кривая. Можно взять от нее логарифм, и тогда кривая превращается в прямую. Почти прямую. Так вот, значит, если нарисовать эту прямую, то она будет иметь какой-то наклон к горизонтальной оси. Если есть угол, то есть его тангенс, как отношение качеток другому качеству, как отношение вертикали и горизонтали, напоминаю, да? И вот, если ввести так называемую вероятностную размерность, а эта вероятностная размерность есть отношение двух логарифмов, в числитель логарифм от общего количества точек, в данном случае 10 тысяч, в знаменателе логарифм от единицы, деленное на различные значения расстояния, то, о чем мы сейчас все время с вами говорили, то по мысли Колмогорова и других, этот тангенс и будет представлять собой так называемую вероятностную размерность. Вот он чаще всего получается дробным. Значит, если вспомнить, что эти рисунки порождаются путем исследования, получается, как в результате исследования музыкальных сигналов, остается сделать несколько парадоксальный, быть может, но имеющий право на существование вывод, что это сигнал. Мы получили его фазовый портрет, мы построили для него корреляционный интеграл, мы вычислили вероятностную размерность этого сигнала и выяснилось, что размерность дробная. Вот связь музыки и дробных пространств. Когда я получил это первый раз, я не знал, что с этим делать.
Тут разве речь о пространствах идет?
До некоторой степени да. Потому что если мы говорим о дробных геометрических образованиях, то если эта штуковина имеет размерность, скажем, 3,5, то это будет какое-то пространство, конечно.
Ну, как бы так абстрактно, мысленно построенное. То да. есть не о реальном то, пространстве
да.
речь.
Это не реально, это, скажем так, но на сегодня это пока еще не какой-то куб, который будет иметь какие-то ответвления куда-то, которые будут отвечать за эти самые еще 0,5 пространства. Это не так. Но все-таки это нечто большее, чем просто рассуждение. Это реальная математика, которая имеет право на существование даже, несмотря на то, что она столь экзотична. То есть приходится смириться с мыслью о том, что музыкальный сигнал реально обладает дробной размерностью. Вас это удивляет?
Нет, музыкальный сигнал — это понятно.
Меня это удивило на первый раз, но мало ли на свете удивительно. В конце концов, согласитесь, что квантовое представление о том, что частица — это одновременно и шарик, и волна, Понимаете, не лезет ни в какие ворота. Но представьте себе, что вот этот стол, не просто стол, но еще и волна. Вы понимаете, это же дикость какая-то. Ну, дикость, значит, положили на его бумаги, он, понимаете, разъехался под вами, вот, а потому что я волна. Да, кстати, я там укатился куда-то вместе с вашими бумагами, кстати сказать. Или у вас в кошельке лежат деньги, вы хотите их взять, и они вам сказали, знаете, мне надоели частицы, я хочу теперь побыть волной. Поэтому они все улетели из вас, Ну, дикость какая-то, не так?
Ну, да.
Но, тем не менее, это так. Правда. На уровне микромира. Там другие законы. Быть может, если мы вторгаемся в такую квантовую глубину музыки, мы работаем с квантовой музыкой, поскольку, значит, мы должны считаться с тем, что там тоже законы немножко начинают отличаться от законов нашего мезомира. Это трудно воспринять. Трудно не в смысле математической символики, а трудно в смысле осознания. Вот я пытаюсь это съесть уже 4-й год. Кстати, я так пока и не рискнул опубликовать ни один результат о дробных пространствах музыкальных. Хотя их много уже.